Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы приветствуем вас за нашим семейным столом в студии Светлого радио, радио «Вера». В эфире программа «Семейный час» и ее ведущие Алла Сергеевна Митрофанова.
Ух, Александр Владимирович Ананьев.
И мы сегодня пригласили к нам на долгую и непростую, и, как мне хочется верить, очень важную беседу, клирика храма 40 севастийских мучеников, чудесного собеседника, протоиерея Максима Первозванского.
Максима Валерьевича Первозванского.
Максима Валерьевича Первозванского. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И сразу вопрос, что называется, в лоб. Вам приходится самого себя воспитывать?
Ну, вы знаете, я как-то с юности воспринял одну такую фразу, что если ты не воспитываешь своих детей, я понимаю, что я сейчас не в лоб отвечаю на ваш вопрос, то их будет воспитывать кто-то другой. То же самое, мне кажется, касается и прямого уже ответа на ваш вопрос. Если ты не будешь воспитывать себя сам, то тебя будет воспитывать кто-то другой, независимо от того, сколько тебе лет.
Какая прекрасная мудрость. Это вот просто отдельно можно вынести в качестве анонса этой программы.
Ну, конечно.
А как вы себя воспитываете?
Ну, собственно, что такое воспитание? Воспитание – это, ну, с точки зрения вообще педагогики, это процесс, когда в результате общения, труда или творческой деятельности разнообразного коллектива людей происходит передача неких норм. Вот, некого образа жизни. Ну, когда мы говорим об образовании, то это именно образа жизни, образа мысли. Если мы говорим о воспитании, то это скорее передача, еще раз говорю, неких нравственных и подобных им норм. То есть, если ты отпускаешь это дело на самотек, то изменения, происходящие с твоей душой, с твоим умом, с твоими чувствами, с твоей волей, они будут происходить как бы для тебя неконтролируемо, и ты будешь как бы в пассиве, ты будешь объектом воспитания. Если ты пытаешься на этот процесс влиять более или менее осмысленно, если ты пытаешься сознательно выбирать для себя общение, сознательно выбирать для себя чтение, сознательно выбирать для себя какие-то упражнения для своей воли, ну, например, заставить себя там соблюдать режим дня, соблюдать пост или там прикладывать еще какие-то усилия, то тогда ты можешь сказать, что все-таки ты занимаешь по отношению вот к формированию самого себя более-менее активную позицию.
А правильно я понимаю, что все-таки этот выбор, он хорошо, когда сознательно делается в пользу, ну, что называется, повышения градуса напряжения. Вот, когда сам выбираешь, что тебе читать. Ну, пожалуйста, в мягких обложках сейчас продается масса всякой бульварной литературы, и, пожалуйста, я могу сама выбрать это чтение. Я слышала, и здесь у нас в студии «Радио Вера» не раз уже звучало экспертное мнение. Чем более сложные тексты учится читать человек, тем более он самостоятельно мыслит, и тем менее он поддается манипуляции, как следствие. И в проекции на нашу сегодняшнюю беседу получается вот этому самому воспитанию со стороны.
Ну, вообще, конечно, классическое образование, которое мы знаем, которое существовало на протяжении там, последних тысячелетий и сейчас еще местами существует, это, конечно, умение читать, а в идеале для нормального образования и создавать сложные тексты, потому что действительно именно в этой ситуации мы воспитываем свой ум. Вот. Я был бы, наверное, слишком наивным человеком, если бы считал, что мы можем все-таки самостоятельно полностью определять ту повестку самовоспитания или воспитания как активного, так и пассивного. Я достаточно отчетливо представляю себе, что хорошо, если мы вообще хоть как-то можем на это влиять, потому что, конечно, мы люди современного общества, и это общество во всех своих проявлениях оказывает на нас мощнейшее воспитательное воздействие, как положительное, так и отрицательное. И мы не всегда можем, конечно, точнее, всегда почти не можем отрефлексировать, как и что происходит. Вот. Но если мы хотя бы пытаемся это делать, то есть если мы пытаемся занимать хоть немножко проактивную позицию, то это уже неплохо. И, конечно, отвечая уже на ваш вопрос, создание и чтение сложных текстов, оно повышает, скажем так, градус в этом вопросе, но отнюдь не является гарантией. У нас вообще нет гарантий.
Это я просто параллель провела такую. Мне просто кажется, что если мы говорим о само каком-то попытке самовоспитания, то здесь вот это все время, так же, как и с чтением сложных текстов, все время путь повышения градуса напряжения. Как ну, в тренажерном знаете, зале, что ли.
Мне кажется, тут надо слишком много еще каких понятий дополнительных ввести, потому что, к сожалению, я знаю достаточно много и знал, и история знает множество очень умных людей, которые при этом оказывались в вопросах там, влияния на них кого-то другого, как отдельных личностей, так и каких-то вот веяний времени или там, общественных вещей, оказывались совершенно беспомощными. Здесь, понимаете как, воспитание личности, оно не всегда вообще связано с интеллектуальным уровнем. Можно быть очень сильной личностью, при этом достаточно слабо образованной.
А можно быть начитанным негодяем.
И можно быть, да, при этом я сейчас опять, вот я не хотел бы, я вынужден как бы зацепиться за то, что личность – это не обязательно то, что, так сказать, обладает нравственностью хорошей. Можно быть очень сильной личностью, при этом быть негодяем. А можно быть очень нравственным планктоном, который, собственно, плывет куда течение несет, и при этом его личностного бытия почти что и нету, можно так сказать. Оно как-то так, может быть, контуром прописано, но человек не чувствует себя, не чувствует своих границ, не чувствует своего места, не чувствует, где заканчивается он, где начинается другой человек. И вот если мы говорим как раз про пассивность в воспитании, что то, что тебя воспитывает, если ты себя не чувствуешь, себя не знаешь, себя и своего места, своих границ не осознаешь, а это происходит не в результате образования. Это происходит в результате, скажем так, коммуникации с другими людьми, умение делать из этого выводы. Вот, поэтому образование важно, вот, но недостаточно.
Опыт.
Да, причем правильно сделанный, правильно понятый, правильно осмысленный и переведенный уже в свою деятельность жизненный опыт.
Мы как-то в процессе начала беседы поставили жирный знак равенства между воспитанием и хорошим образованием. Но здесь я имею в виду несколько другое. Я имею в виду воспитание именно личности, воспитание человека. И чтобы было еще понятнее, я приведу простой пример. У моих родителей живет лабрадор. Молодой, беспечный, красавец.
Глазище, вообще, ну, посмотрит, и может веревки видеть, из кого угодно.
И когда он стал весить килограммов 13, стало отчетливо ясно. Если этого парня не воспитывать, из него вырастет просто что-то разрушительное. Разрушительное для дорогой обуви, для не умеющих быстро бегать соседей и вообще для всех окружающих.
Для позвоночника,
да.
И прежде всего.
И его надо воспитывать,
да.
Иначе никак. А как воспитывать лабрадоров? Правильно. Положительным и отрицательным подкреплением, методом кнута и пряника. Другого ничего не придумали в отношении лабрадоров. У меня есть внутреннее ощущение, что мы, по большому счету, как человеки, немногим отличаемся от лабрадоров. Нас тоже надо воспитывать. Если мы позволяем себе что-то плохое, нас надо щелкать по носу. А если мы сделали что-то правильное и хорошее, нам надо дать что-то вкусное.
Ну, с этим невозможно не согласиться, и, безусловно, положительное и отрицательное подкрепление как мотивация, вот, это основа. Конечно, наша личность гораздо богаче личности лабрадора.
О, вы недооцениваете лабрадора.
Там есть нюансы. Мы можем действительно в результате там, достаточно хитрых вещей пользоваться там самомотивацией, вот. Хотя, вы знаете, вот тоже я буквально сегодня с утра, причем вот я ехал в транспорте, читал там, просматривал ленту новостей, и на одном достаточно интересном ресурсе встретил достаточно старое психологическое исследование по поводу создания правильного климата вот где-то там в офисе. Что отрицательные и положительные мотивации действуют очень по-разному. Например, отрицательная мотивация – это там плохо проветриваемое помещение, грубость начальника, плохие отношения с коллегами, там, низкая зарплата, еще что-нибудь в этом духе. Но если вот это все убрать, сделать хорошую вентиляцию, убрать претензии начальства, создать нормальные отношения с так сказать, с коллегами, это не значит, что у человека появится положительная мотивация. А положительная мотивация связана с творческой реализацией, с одобрением, там, с самоудовлетворением и многими еще другими вещами, которые, то есть отрицательное и положительное, оно разное. Вот. И это, то есть, и именно поэтому мы, как люди, нам кнута и пряника очень мало.
Ну да, я, кстати, тоже обращал внимание на то, что заставить человека работать лучше, предложив ему большие деньги, не всегда возможно.
Да, то есть здесь просто, ну как бы, с одной стороны, тоже положительное и отрицательное подкрепление, но они отличаются. Это не просто что-то вкусное в качестве поощрения и что-то больное в случае наказания.
Как представитель непоротого поколения, я совершенно ответственно готова сейчас заявить, для меня нет ничего хуже, чем отрицательная мотивация, или в нашей сегодняшней терминологии метод кнута. Если хотите обломать во мне все, вот сломать меня пополам, достаточно, ну, вот какого-то одного такого телодвижения, и все. И дальше просто у меня любая мотивация, она уйдет напрочь. Я найду, как себя реализовать. Просто я перетеку в какую-то другую структуру.
Либо мы не совсем правильно друг друга поняли, либо вы заблуждаетесь насчет себя. Вот. Под отрицательной мотивацией имеется в виду не в смысле, что вас кто-то там будет наказывать физически. Просто даже вот в личных отношениях, если вы ведете себя неправильно, допустим, если я... Давайте не вы, давайте я. Если я нахамил сегодня вечером жене, вот, и остался без нормального разговора с ее стороны, она просто, значит, даже не обижена, а просто повернулась и пошла заниматься своими делами. Это и есть отрицательное подкрепление моего неправильного поведения. Она не прыгает вокруг меня радостно, как лабрадор, вот, если я веду себя неправильно, а просто демонстрирует некоторое отчуждение. Вот, и это и есть отрицательная мотивация. И это обязательно будет работать с любым человеком, и с вами в том числе. Если ваш супруг, ваш начальник, ваш коллега или еще что-нибудь не будет радостно и оптимистично поддерживать ваше неправильное поведение, а будет реагировать адекватно, демонстрируя отрицательное подкрепление, то есть вы не будете получать от него то, на что рассчитывали, если ведете себя при этом неправильно. Это будет работать. Это будет работать, или вы останетесь в одиночестве.
Хорошо, важно, что мы это прояснили, что все-таки, потому что метод кнута и пряника, ну, знаете,
под кнутом имеется в виду, мне кажется, вот было очень хорошо с самого начала сказано, что это просто вот эти слова прозвучали, они могли прозвучать в конце, но они у нас прозвучали в самом начале. Положительное подкрепление правильного поведения и отрицательное подкрепление поведения неправильного. Вы знаете, вот я уже не очень молодой человек и сам сделал много ошибок в этой жизни и видел много ошибок, сделанных другими людьми. Вот очень высокоразвитые и высокоорганизованные личности, надеющиеся только на пряник и утверждающие как для себя, так и для других людей, что кнут, в кавычках подчеркивают, то есть отрицательное подкрепление неправильного поведения, им не нужно, обламывались, простите за этот грубый сленг, в этой жизни так, что мало не покажется. Никто не в состоянии удержаться от соблазнов неправильного поведения, если оно не получает отрицательного подкрепления. Возможно, я просто не встречал тех святых людей, которые могут это сделать, но вот в норме, как бы вопрос только во времени. Значит, нет, кто-то обламывается сразу, кто-то наглеет, садится на шею, ведет себя все более и более хамски и разнузданно, там, через 10 лет. Но это происходит непременно. Если мы не получаем этого постоянного подпирания снизу в виде реакции на наше плохое, неправильное, неважно даже, безнравственное, просто неприятное человеку поведение, то мы слетаем со всех катушек. Еще раз говорю, вопрос только времени, потому что, видимо, я тут сейчас делаю какое-то допущение, внутри себя мы не имеем этого абсолютного гироскопа, что ли, который говорит нам, что да, вот мы держим этот горизонт, что автопилот, так сказать, возможен. На каком-то этапе мы как бы помним, знаете, как бы, видимо, угроза предыдущего наказания, ну, как вот ребенку мама говорит, я тебя накажу. Если раньше она его наказывала, то есть там лишала чего-нибудь, например, там, я не говорю еды, вот так там, не знаю, доступа к интернету, к смартфону, еще к чему-нибудь, и он помнит, что да, наказание действовало, то достаточно просто, и даже она может не говорить, но он знает, что неправильное поведение вызовет соответствующую там реакцию родителей, например. Он не получит там чего-то. Вот. А потом это забывается, если он раз, он попробовал раз вести себя неправильно, ничего не произошло, попробовал два вести себя неправильно. То есть что, как бы, что такое воспитание? Вот я уже сегодня это сказал, хочу подчеркнуть еще раз. Это передача норм. Норма поведения. Как определяется, как вести себя нормально, как ненормально? Вот что нормально, что ненормально. Например, поведение в храме. Женщина в брюках. Там 30 лет назад это было ненормально. Это получало постоянное отрицательное подкрепление со стороны пресловутых бабушек. Например, сейчас это считается более или менее нормальным. И этого подкрепления отрицательного, ну, практически повсеместно уже, допустим, нету. Но это формируется не самим человеком. Норма, она воспринята откуда-то, из литературы, там, еще откуда-нибудь. Понятно, что можно у высокоразвитой личности, есть такая штука, я уже очень долго говорю, простите, как самоуважение, которое задает некие нормы, самооценка. Но еще раз говорю, чем более развита личность, тем дольше мы держимся на само, но все равно мы свалимся рано или поздно.
Семейный час на радио «Вера».
Это «Семейный час» на Светлом радио, в студии Алла Митрофанова и Александр Ананьев. И мы продолжаем разговор о кнутах и пряниках с прекрасным собеседником, протоиереем Максимом Первозванским. А вы сейчас упомянули, я вам за это очень благодарен, отношение мужа и жены как воспитуемого и воспитателя. И это взаимный процесс. Муж воспитывает жену, жена воспитывает мужа. А еще там сутки назад, скажи мне кто-то это со стороны, я бы сказал, да что ж ты такое говоришь? Ну что значит воспитывает мужа, воспитывает жену? Вы взрослые люди, уже воспитанные давно. Уже нельзя воспитывать человека, надо его принимать таким, какой он есть, и благодарить Господа за то, что вот рядом с тобой такой, пусть несовершенный, но в целом симпатичный человек, и даже не совсем лысеет пока еще к своим 41 году. Вот. А сейчас, послушав вас, я понимаю, что мало того, что нужно постоянно воспитывать себя, вот, пользуясь и кнутом, и пряником. Кстати, это отдельный разговор. Какие кнуты и какие пряники использовать по отношению к себе. Так еще и важно воспитывать друг друга. Я вас правильно понял?
Нет.
А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее.
Значит, смотрите, вот это достаточно серьезная ошибка, причем ошибка действительно такая простейшая, которую допускают очень многие. Это желание воспитать действительно своего мужа и свою жену, переделать его под себя.
Тут Мальвина сразу вспоминается,
это помните? Это серьезная ошибка.
Вредная
делать этого
девочка.
Нельзя.
Подожди, Мальвина не выходила замуж за Буратино.
Мальвина была жутко вредная девочка, и она ему задала вопрос при первой же встрече: кто вас воспитывает? Буратин так растерялся, говорит: ну, когда папа Карло, когда никто. Она: все, теперь я займусь вашим воспитанием. То есть на Буратино сразу был поставлен крест.
Вот смотрите, если мы, условно говоря, внешне поставлены в положение воспитатель и воспитанник, то это совершенно нормально. В школе нас воспитывают учителя, в семинарии нас воспитывают старшие там товарищи, меня воспитывают там архиереи или настоятели. Это нормально, есть люди, у которых есть полномочия для того, чтобы определенная власть для того, чтобы меня воспитывать. В отношении мужа и жены все несколько тоньше. В старые времена действительно на мужа накладывалась обязанность воспитывать свою жену. На жену не было такой обязанности. Она не должна была воспитывать своего мужа. Детей там, да. Вот. Если она стала большухой, она могла воспитывать, значит, молодое поколение, вплоть до так сказать, своих сыновей, зятьев. То есть это не гендерное такое
Простите
различие.
Простите мой вопрос. Большуха – это что?
Большуха – это старшая женщина в семье. Это жена большака. Вот, видите, мы даже уже не знаем этих терминов. Это классический, общераспространенный на Руси еще в первой половине 20 века термин главы большой патриархальной семьи. Свекров, там, теща, бабушка, как уже там сложится.
Старшая женщина. Самая авторитетная.
Да, у которой есть власть воспитывать, соответственно, много кого. А у мужа была прямая обязанность воспитывать свою жену, править, как говорили. Вот, больше того, если он не справлялся, ее должна была воспитывать община. То есть приходили выделенные специально женщины, которые и выпороть могли, и еще чего-нибудь. То есть вот, определенные обязанности воспитания жены накладывались на мужа и на общину. Мы с вами живем совершенно другое время, когда никаких прав на воспитание взрослого человека нету ни у мужа, ни у жены. Возможно, в ситуации, когда какой-нибудь там сильно неравный брак, когда муж старше жены лет на 20, и она добровольно ставит себя в положение одновременно жены и старшей дочки, когда, значит, она принимает эту позицию мужа как воспитателя или еще в каких-то подобных ситуациях, это возможно.
А это не уродливое отношение?
Сложно сказать. Это опять тема отдельной передачи. Вот. Но в целом можно сказать, что в наше время ни на мужа, ни на жену, у них нету ни прав, не обязанности воспитывать своего супруга. И если они вдруг решат это делать, они совершат глобальную стратегическую ошибку, которая может разрушить их семью или, по крайней мере, уж точно сделать отношения между мужем и женой уродливой. Мы себя-то не можем воспитывать, мы собой-то не можем управлять. Попробуйте там начать бегать с понедельника, выучить китайский язык, похудеть или сделать еще что-нибудь, что вы считаете важным и нужным для себя.
Но я так понимаю, что здесь главный принцип не с понедельника начинать, а сейчас.
Просто у вас с высокой степенью вероятности ничего не получится. Вы не можете себя-то переделать. Тем более не беритесь переделывать другого человека. Другой вопрос, что адекватно реагировать на его правильное и неправильное поведение – это совершенно естественное право и обязанность каждого из нас. И вы должны неправильно реагировать, в смысле правильно реагировать даже на поведение абсолютно чужих вам людей. Вы идете по улице и видите там неправильное поведение по отношению к вам кого-то, вы должны соответствующим образом реагировать. Тем более вы должны реагировать на поведение близкого, родного вам человека. И это не значит, что вы там не говорите. Говорить, как правило, почти бесполезно. А вот не реагируете на какое-то там поведение по отношению к вам, которое вам не нравится. Вот вы соответствующему, и как бы ваша реакция, безусловно, будет влиять на него. Но не потому, что вы хотите его воспитать. Вы как раз уважаете его право свободы, уважаете его право жить так, как он считает нужным, уважаете его право действовать, мыслить, чувствовать так, как он считает правильным. Но вы должны и себя уважать.
Если я правильно понимаю...
Иначе нет нормальных отношений.
В этом смысле очень важный момент отмечают многие современные семейные психологи. Многое зависит от того, с каким посылом вы выдаете эту реакцию. Если с посылом, чтобы человека задеть, оскорбить и прочее, то это одна история, и вы в ответ получите одно. А если вы делитесь тем, что вам стало больно, что, ну, допустим, мне больно это видеть, мне очень неприятно, или я начинаю смущаться, когда ты так делаешь, или что-то вот подобное, то вот этот вот «я-посыл», он работает совершенно противоположным образом, потому что меня это ранит.
Это очень важно, но это недостаточно.
А что еще?
Просто так сообщить, что мне больно, это важно, вот, но это не воспитывает ни в коем случае, потому что, ну, больно. Ну, больно. Если я вот прям люблю и, так сказать, люблю не могу, трясусь, у меня медовый месяц, безусловно, я сделаю все, чтобы тебе не было больно. Но для 95, если мы говорим про супружеские пары, которые живут в любви и согласии, но для них эти слова, они уже мало чего значат, если прям вопрос не переходит в какую-то, если я действительно там не отрезаю тебе палец, так сказать, по кусочкам.
Неужели?
Конечно.
То есть слова, что мне больно, от этого
ужасно,
они не
подействуют? Это ужасно. Слушайте, от священника, который только что недавно в пасхальную ночь читал, вначале было слово, говорить о том, что слова в нашем мире вообще значат очень мало. В нашем современном мире слова не значат почти ничего. Я, когда вы говорите мне, что вам больно, я могу и подчас очень обоснованно считать, что вы просто манипулируете мной, даже если делаете то самое знаменитое в гуманистической психологии «я-сообщение», пытаетесь заставить меня сделать то, что вам хочется. Как я? Вы уверены, что я верю вам в том, что вы говорите, что вам больно, а вы не просто убедили себя, например, что вам больно?
Ну, это же до чего нужно довести отношения, чтобы супруги друг другу...
Не-не-не, это нормальные здоровые отношения.
Не доверяли в таких вопросах?
Именно поэтому супруги, если это не начало их отношений, говорят друг другу о своей боли только в том случае, если вот больно по-настоящему, а это случается редко. А вот неправильное поведение случается часто. И это совершенно нормально, потому что мы живые люди, и мы ошибаемся, мы косячим, мы где-то не замечаем чего-то. И здесь не надо говорить. Здесь достаточно просто реагировать. Например, я улыбаюсь вам сейчас, когда вы по отношению ко мне ведете себя правильно. И вы мне еще 5 минут назад улыбались. А теперь, например, я говорю что-то, что вам не нравится. И вы перестали мне улыбаться. Вам не надо говорить мне даже, что я говорю что-то, то, что вам не нравится. Я же вижу, я же не слепой. То, что у нас сейчас изменилась, собственно, атмосфера в студии. Нет, просто вот надо делать. Надо сделать полшага назад, например, в дистанции между людьми. Сейчас у вас было все близко-близко-близко внутри, вы были полностью раскрыты, вы доверяли, вы улыбались, вы действительно... Чуть что-то не то, сделайте полшага назад, не надо ничего говорить. Вот. И другой человек сразу это почувствует, сразу поймет. И если у вас нормальные, добрые отношения, тут же сделает выводы. Это гораздо более тонкая настройка, чем слова. Действие всегда гораздо тоньше и правильнее действует, чем слова.
Я очень благодарен вам, отец Максим, за то, что вы произнесли сейчас слово «манипуляция». На этом хочется остановиться поподробнее ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».